Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Госдума приняла постановление об амнистии. Адвокат Михаила Ходорковского протестует против его перевода в одиночку. В Непале освобождены из тюрьмы лидеры оппозиции. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию парламента. Документ был принят практически единогласно. 433 голоса «за» при одном воздержавшемся. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Под амнистию не подпадут те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления, говорит глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.
По нашим подсчетам, данная амнистия коснется лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это как следственные изоляторы, так и колонии. Это примерно 2-3 тысячи граждан. Что касается тех лиц, которые находятся под следствием, под судом, либо наказание условно-досрочное, то здесь цифра от 10 до 12 тысяч граждан.
Это был Павел Крашенинников. Постановление об амнистии вступит в силу в день опубликования. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против его перевода, против перевода подзащитного в одиночную камеру. Вот что он сообщил в интервью «Радио Свобода».
Ну, во-первых, как будто бы там изменились уже обстоятельства, и его не в одиночную камеру, а просто в какой-то отдельный домик. Все это, конечно, трудно отсюда нам следить, но вот такая сейчас есть информация. Что касается одиночной камеры, то, конечно, это совершенно противозаконно, ну, а безопасность нужно обеспечивать совершенно другими способами, а не помещение в одиночную камеру.
Сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Генрих Падва. Как сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, Ходорковского переведут в одиночную камеру для его же собственной безопасности. На днях экс-главу ЮКОСа ударил ножом один из заключенных. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Против кандидатуры Джафари представители шиитской общины столь же категорически возражают сунниты и курды. Единогласия по этому вопросу нет и среди самих шиитов. Сегодня же было объявлено, что сессия нового парламента Ирака состоится 20 апреля на 3 дня позднее положенного срока. На прошлой неделе было решено отложить сессию, чтобы дать время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры будущего премьера.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизские власти могут расторгнуть договор с США о пребывании американской авиабазы на территории республики, заявил президент Киргизии Курманбек Бакиев. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Надежда Толкунова.
Киргизия оставляет за собой право рассмотреть возможность прекращения действия соглашения с американской стороной в случае, если переговоры с Вашингтоном по вопросу размещения авиабазы международной коалиции не завершатся до 1 июня. Такое заявление по национальному телеканалу сделал президент Курманбек Бакиев. Революционные власти Киргизии в июле прошлого года предложили министру обороны США Дональду Рамсфельду заключить новое соглашение с увеличением аренды за использование Бишкекского аэропорта в размере 200 миллионов долларов, то есть больше в 4 раза. Однако Вашингтон до сих пор не дал ответа по данному вопросу, что вызывает обеспокоенность киргизской стороны, сообщил Бакиев. Местные наблюдатели связывают заявление киргизского лидера с его предстоящим визитом в Москву, запланированным на конец текущей недели. Надежда Толкунова для радио «Свобода», Бишкек.
Цена на нефть на мировых рынках остается рекордно высокой. Сегодня на бирже в Лондоне баррель сырой нефти стоил $72.38, чуть ниже, чем накануне – $72.64. Рост цен на нефть на мировых рынках прямо связан с кризисом вокруг ядерной программы Ирана. В Потсдаме, столице земли Бранденбург, идут интенсивные поиски 2 человек, зверски избивших выходца из Эфиопии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Полиция, установившая денежные вознаграждения за указания на преступников, опубликовала в ходе расследования в интернете запись происшествия, сохранившуюся на автоответчике в квартире эфиопа, который за секунду до нападения позвонил жене. Следователи надеются, что преступники могут быть опознаны по голосам. То, что имиджу города этой истории нанесен ущерб, уже проявилось в том, что несколько известных медицинских организаций Германии демонстративно отменили намечавшийся в Потсдаме осенью врачебный конгресс с 700 участников. В заявлении организаторов конгресса осуждаются власти Потсдама и говорится о намерении найти более достойное место для проведения конгресса. С резким осуждением российской выходки выступили известные немецкие политики, представители различных партий. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала действия преступников омерзительными и человеконенавистническими. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ведущие хирурги и трансплантологи Великобритании обвинили Китай в том, что он продает органы, изъятые у казненных. По оценкам Британского общества трансплантологии, таких случаев тысячи. Обвинения такого рода звучали и раньше, и Китай упорно отвергал их. В Польше введена компьютерная система, с помощью которой родители могут получить информацию о поведении и успеваемости ребенка в школе, рассказывает Алексей Диковицкий.
«Твоя школа уже входит в систему СМС-дневник. Такие объявления появляются на все большем количестве польских школ. Для учеников эта информация скорее не из радостных, а для родителей наоборот.
Может, не назовем это контролем?
Не хотел бы называть этого тотальным контролем. Просто так можно, не встречаясь с учителем, узнать, говорит ли мой сын правду.
Не просто правда.
Говорит отец ученика одной из варшавских школ. Заплатив всего $3.5, родители каждую неделю в течение 3 месяцев получают СМС с текущими оценками своего ребенка, а также наиболее существенными замечаниями учителей в его адрес. За дополнительную оплату такие сообщения можно получать ежедневно. Для того, чтобы стать частью системы, школа должна дать согласие на установку соответствующей компьютерной программы. Это делает фирма-поставщик услуги, которая зарабатывает на оплатах от родителей учеников». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Непале после 3-месячного ареста освобождены лидеры 2 крупнейших оппозиционных партий. Бурные протесты оппозиции в Непале продолжаются уже 2 недели. Есть погибшие. 100 людей ранены, 100 арестованы. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Юристы ЮКОСа Светлана Бахмина признана виновной в финансовых махинациях. Протесты российских цыган. Фестиваль Кинотавра. Что будет нового в этом году? Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта драматическая, судебная и тюремная, и связана она с компанией ЮКОС. В эти минуты Симоновский суд Москвы зачитывает приговор юристу компании ЮКОС Москва Светлане Бахминой. Уже суд признал виновной ее в финансовых махинациях. На суде присутствует наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Она по телефону в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Кирилл. Сейчас вот нахожусь возле здания Симоновского суда Москвы, где уже 7-й час оглашается приговор Светлане Бахминой. Ранее она замещала начальника правового управления ЮКОСа. Суд с первых фраз судьи стало понятно, что приговор будет обвинительным. Суд посчитал доказанной вину Бахминой в присвоении и растрате имущества компании «Томскнефть БНК» в 98-99 годах на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей. По мнению суда, обвинению удалось доказать также и вину Бахминой в неуплате налогов на сумму более 600 тысяч рублей. Сама Светлана Бахмина свою вину не признает ни по одному из пунктов обвинения. Впрочем, еще до начала судебного следствия она добровольно перечислила на счета налоговых служб более 800 тысяч рублей. Это вменяемая ей налоговая задолженность плюс пени. Теперь, когда уже понятно, что приговор будет обвинительным, остается дождаться, когда суд вынесет решение и установит меру наказания. Ранее прокурор просил приговорить Бахмину к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, по мнению экспертов, суд может скостить этот срок на 2-3 года, так как у Бахминой положительные характеристики, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, и, кроме всего прочего, у нее на иждивении 2 малолетних детей 4-7 лет, которых она не видела со дня своего ареста в декабре 2004 года. Кирилл?
Давайте перейдем к тому, что действительно может ожидать Светлану Бахмину. Дело в том, что вот в то же самое время, вот как зачитывается ей приговор, Государственная Дума России приняла закон об амнистии. Насколько я понимаю, это была версия, предложенная Павлом Крашенинниковым. Она предполагает амнистию для как раз матерей, у которых есть несовершеннолетние дети.
Да, вы абсолютно правы, Кирилл, но тем не менее то постановление об амнистии, которое сегодня рассматривала Государственная Дума, распространяется лишь на тех людей, которым вменяются преступления не тяжкие, то есть срок наказания, по которым не превышает 3 лет лишения свободы. Те же статьи, по которым проходит Светлана Бахмина, это напротив тяжкие преступления, это уже видно хотя бы по тому сроку, который просил для нее государственный обвинитель, 9 лет, но тем не менее, в ходе прения сторон, в конце марта они состоялись, адвокаты Светланы Бахминой просили суд ее или оправдать, а уж если и выносить обвинительный приговор, то просили применить к ней амнистию, объявленную в 2001 году. Она, согласно тому постановлению Государственной Думы об амнистии, женщины, которым назначено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы и имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, подлежат освобождению. И, возможно, суд сочтет уместным применение этого постановления об амнистии 2001 года, но это, опять же, не факт, и здесь все неоднозначно. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Это была наш корреспондент Марьяна Трачешникова по телефону в прямом эфире. Марьяна Трачешникова присутствует на вынесении приговора юристу ЮКОСа Светлане Бахминой. А мы продолжим уголовную тему, связанную с ЮКОСом. Экс-главу компании Михаила Ходорковского собираются для его же безопасности, если верить администрации колонии, где он отбывает срок, перевести в одиночную камеру. Адвокат Ходорковского Генрих Падва считает незаконным это решение администрации колонии в Краснокаменске. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Перевести Михаила Ходорковского из общей камеры в отдельное помещение администрация колонии Краснокаменская решила после нападения на экс-главу ЮКОСа. В ночь на 14 апреля его совершил 22-летний заключенный Александр Кучма. Экс-глава ЮКОСа получил легкое ранение лица. Представители Федеральной службы исполнения наказаний после инцидента сначала заявили о бытовой ссоре между заключенными, затем поправились и выдвинули другую версию. Михаил Ходорковский якобы сам спровоцировал нападение. «Не надо слишком приближать, сближаться и привечать молодых осужденных», заявил во вторник директор службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Позже появилась информация, что заключенный Александр Кучма в письменном объяснении написал, что напал на Михаила Ходорковского из-за того, что тот к нему сексуально домогался. В службе исполнения наказаний после этого заявили, что пока не стабилизируется обстановка, заключенный Ходорковский будет находиться в отдельном помещении. Говорит адвокат экс-главы ЮКОСа Генрих Падва.
Ну, во-первых, как будто бы там изменились уже обстоятельства, и его не в одиночную камеру, а просто в какой-то отдельный домик. Все это, конечно, трудно отсюда нам следить, но вот такая сейчас есть информация. Что касается одиночной камеры, то, конечно, это совершенно противозаконно. Ну, а безопасность нужно обеспечивать совершенно другими способами, а не помещение в одиночную камеру. Ведь вы понимаете, что такое одиночная камера? Это значит только ночевать там, а днем-то он должен все равно работать с людьми, и весь день-то он все равно с людьми, и любая провокация возможна, вне зависимости от того, будет ли он в одиночной камере, в отдельном домике или где-нибудь еще. Просто речь идет, конечно, об очередных издевательствах, об очередных притеснениях, и все это совершенно отвратительно и мерзкими способами делается, и противозаконными. Ну, я думаю, это все в совокупности свидетельствует о том, что, вот смотрите, почти ежемесячно, а то и чаще, чем в месяц, взыскания какие-то. То выговор, то потом 5 суток, потом 7 суток, потом покушение, потом перемещение в какое-то одиночное или там... Но это все преследование, совершенно незаконное и возмутительное преследование Ходорковского.
Но, с другой стороны, Краснокаменский городской суд признал неправомерным содержание Ходорковского.
Ну, так вот, прямо как бы ответ на это сразу чуть ли не одиночные камеры и все.
всякие провокационные заявления.
Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут, в первые полчаса этого часа нашей программы, сразу после сводки новостей часа, вас ждет сначала обзор свежих американских газет, а затем мы поговорим о ситуации вокруг российских цыган, которая сложилась после нападения на табор под Волгоградом и убийства двух обитателей этого табора. А также мы поговорим о том, как в Томске готовится к российско-германскому саммиту в этом городе. Но пока в Москве 18 часов 15 минут, это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы признал виновной юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину в финансовых махинациях. Госдума России приняла закон об амнистии, приуроченной к своему столетию. В центре Грозного произошла перестрелка между бойцами антитеррористического центра Чечни и сотрудниками ДПС. Ранены 4 человека. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Иордания обвинила Хамас в том, что он укрывает оружие на ее территории. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший с визитом в США, встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если США не согласятся увеличить арендную плату. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах свободы через 45 минут в начале следующего часа. Одна из главных международных тем последних дней – это ситуация вокруг министра обороны США Дональда Рамсфилда. Группа американских военных, в основном отставных генералов, обвиняют Рамсфилда в неудачном планировании и ходе военной операции в Ираке. Дональд Рамсфилд отвечает им и отказывается уйти в отставку. Вот вся эта ситуация сегодня станет одной из главных тем очередного выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В эфире «Радио Свобода» в 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас, как я и обещал, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с темы международной. Председатель КНР, как я только что говорил в сводке, Ху Цзиньтао встретился с Биллом Гейтсом, главой Microsoft. Завтра он встречается с Джорджем Бушем. Визит мощнейшей и чрезвычайно перспективной мировой державы, главы этой державы в Соединенные Штаты. Что пишут в газетах?
Профессор Гарвардского университета и бывший помощник министра обороны по международной безопасности в 1994-1995 годах Джозеф Най пишет в газете «Бостон Глоб» о визите президента Китая Ху Цзиньтао в Вашингтон. Перед президентом Бушем стоит один из главных вопросов его политики – как реагировать на растущую экономическую и военную мощь Китая. Вашингтон разделился на тех, кто открывает объятия панде, и на китайских ястребов, выражающих озабоченность. Министр обороны Рамсфельд, например, опасается того, что военный бюджет Китая удвоился с середины 90-х годов. Группа сенаторов полагает, что манипулирование юанем стоит Америке рабочих мест и грозит отмщением. Защитники демократии и прав человека указывают на рейтинг Китая как одной из самых несвободных стран мира. Недавний опрос американцев показывает, что треть из них считает, что Китай будет скоро доминировать в мире, а 54% опрошенных видят Китай как угрозу глобальному миру. Но это переоценка мощи Китая, пишет автор статьи в газете «Бостон Глоб». Если экономики Китая и США продолжат развиваться сегодняшними темпами, через 30 лет экономика Китая, возможно, превзойдет по размерам нашу, но доходы на душу населения США останутся в 4 раза выше. Что же до возможной военной конфронтации с Тайванем, который Китай считает своей провинцией, то опасаться нечего. Пока Тайвань не объявляет формальной независимости, а терпение Китая не иссякает. По мере смены поколений и течения времени эта проблема может стать тем самым редким конфликтом, который можно держать под контролем, пишет автор статьи в газете «Бостон Глоб». Все эти проблемы стояли перед нами 10 лет назад, когда администрация президента Клинтона формулировала нашу стратегию по отношению к Азии. В основу легла комбинация силы с либеральной экономической интеграцией. Администрация президента Буша продолжает придерживаться этой стратегии. Китай – наш третий по важности партнер в торговле и второй по значению официальный кредитор. Президент Буш предлагает Китаю диалог с целью поощрить Пекин стать, по словам президента, ответственным держателем ставок в экономических отношениях. Он может повторить фразу президента Рейгана «доверяй, но проверяй», изменив ее таким образом «обнимай, но выжидай». Это были выдержки из статьи в газете «Бостон Глоб».
Давайте, Ирина, переместимся с востока дальнего на восток ближний. Взрыв в Тель-Авиве, ситуация вокруг помощи палестинской автономии. Запад отказывается помогать администрации, которая состоит из сторонников и активистов группировки «Хамас». А что пишут газеты?
Об этом обо всем идет речь в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». На этой неделе перед Хамасом стоял четкий выбор – управление западным берегом и полосой Газа или экстремистская приверженность терроризму. Хамас стал на сторону взрывников-смертников, говорится в редакционной статье. Его высокопарные высказывания в поддержку террора должны болезненно отразиться на его собственных практических интересах. Казна пуста, и министр иностранных дел исламского движения разъезжает по иностранным столицам в поисках финансовой поддержки. Непосредственно перед последним терактом Катар пожертвовал ему 50 миллионов долларов, прибавив их к 50 миллионам, обещанным Ираном, и неуточненному гранту неотложной помощи от России. Этих сумм оказалось недостаточно, и России, и Катару, очевидно, предстоит следующий раунд пожертвований. «Вашингтон-Пост» продолжает. «Россия является членом Ближневосточного квартета, призвавшего Хамас разоружиться и признать Израиль, а Катар – близкий союзник США». Администрации президента Буша следует воспользоваться этими рычагами, чтобы остановить обе страны от дальнейшей помощи Хамасу. Далее в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» говорится, израильский кабинет министров во вторник вынес решение избежать пока возобновления военных действий против Хамаса. Но если при поддержке Хамаса последуют другие взрывы в ближайшие дни и недели, от сдержанности придется отказаться. Хамас пострадает больше всех, если военные действия начнутся. И у него есть возможность их не допустить, отказавшись от терроризма исламских джихадистов и приняв действия для его предотвращения.
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы переходим к острой российской теме, к теме ксенофобии и взаимоотношений национальностей на территории России. Сегодня в Москве прошел круглый стол на тему «Цыганский погром в Волгограде. Что ждет цыган в России?». На нем побывал наш корреспондент Карен Агамиров.
13 апреля поздно вечером группа молодчиков, вооруженных битами и железными прутьями, напала на цыганскую семью, отдыхавшую на берегу реки Ахтубы, это Волгоградская область. В результате побоища были убиты 80-летняя старушка и 40-летний мужчина, причем их добили кирпичами. А 3-летняя девочка получила тяжелые увечья. Дело, как водится, взято под контроль, но при этом прокурорско-следственные органы комментируют происшедшее, как обычную, цитирую, «хулиганку». Участники круглого стола выразили сомнение, что справедливость восторжествует. Сколько подобных случаев было уже? Дискриминация цыган, по их мнению, это государственная политика, целиком разделяемая российскими средствами массовой информации. Так, в Архангельске местные власти буквально выдавили из города цыганский табор, с большим трудом получивший отсрочку от выселения до весны, хотя не смогли предъявить цыганам в результате 264 проверок ничего более серьезного, чем нарушение правил регистрации, приставание с целью гадания и одного случая грабежа за год. При этом цыгане не могли устроиться на работу, поскольку им не продлили временную регистрацию. Основным мотором выселения является мэр Архангельска Донской, инициировавший серию судебных разбирательств и выигравший выборы в 2005 году во многом за счет националистической антицыганской риторики. В поселке Дорожный под Калининградом администрация Гурьевского района, не дожидаясь решения суда, 17 ноября и 21 декабря прошлого года снесла несколько принадлежавших цыганам строений, в основном нежилых, аргументируя это необходимостью борьбы с наркомафией. В Ярославле депутат местного муниципалитета Кривнюк, неоднократно выступавший в 2004 году с призывом к цыганским погромам, в апреле 2005 организовал народную дружину имени Че Гевары, участники которой, вооружившись бейсбольными битами, пошли бить стекла машин предполагаемых наркоторговцев из числа цыган. Депутат Государственной Думы России, член Комитета по безопасности Евгений Ройзман полностью разделяет идею выдавливания цыган. «Стоит снести один цыганский особняк, как уходят и все цыгане, живущие по соседству», обозначил он генеральную стратегию. Великий цыган, народный артист СССР Николай Слещенко не понимает, что происходит.
«Мне очень нехорошо, неважно какой национальности, мне дурно делается. Если мы все называемся человеком, Так кто же мы разобраться по сути тогда, ученые, философы? Помогите разобраться, в каком мы облике и равноценно ли это слову? Кто мы? Что с нами происходит?
Круглый стол. Что ждет цыган в России? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске готовятся к намеченному через неделю в городе российско-германскому саммиту. Сейчас в городе идут последние приготовления к визиту Владимира Путина и Ангелы Меркель. О том, как в городе относятся к предстоящему событию, репортаж Мелани Бачиной.
Каждый день комиссия во главе с губернатором Томской области объезжает объекты предстоящего саммита. В авральном режиме идет ремонт российско-немецкого дома, где канцлер Германии будет встречаться с томскими немцами. Достраивается лютеранская кирха, красятся фасады домов на центральных улицах, кладется асфальт там, где поедет делегация. Погода подвела томичей, весь апрель холодно и идет снег. Мэр Томска предложил даже накануне саммита мыть улицы кипятком, чтобы убрать грязь и снег. Коммунальщики призывают горожан выходить на субботники, но очевидно, что убрать город за неделю не удастся, говорит заместитель губернатора Нелли Кречетова.
Все стонут, что мы не сможем показать Томск, потому что у нас на самом деле это самое некрасивое время года. Но, тем не менее, во-первых, мы уберем кое-что. А второе дело, ну что ж теперь сделаешь? В конце концов, саммит проводится не только для этого и не столько для этого. Поэтому не надо убиваться уже так на это дело. У нас есть другое, что показать, в конце концов.
Восьмой раунд переговоров на высшем уровне Россия-Германия пройдет в Томске 27 апреля. Известно, что в Томск приедет примерно 750 гостей. В составе делегации будет около 20 министров с российской и немецкой стороны. Большая бизнес-делегация, 20 VIP-персон, это представители крупных компаний. От России приедут Дерипаска, Потанин, Чубайс, Миллер, Алекперов, Шохин. С немецкой стороны руководители крупных компаний Siemens, BASF, Knauf. Около 200 журналистов, 112 немецких и 85 российских будут освещать это событие. В рамках саммита должна пройти встреча российского и германского бизнеса. Томск будут представлять 7 наукоемких фирм. Власти региона рассчитывают на серьезные дивиденды от саммита. Нелли Кречетова.
Некоторые думают, что главная роль нашего действительно Томска заключается в том, чтобы мы все хорошо организовали. Гостиницы, рестораны, чтобы все было у нас. И все, на самом деле, уехали и забыли. Но не для того мы боролись вообще. И уже сейчас понятно, что не так это все будет. Но первая выгода может быть не от немцев даже, а от российских министров и от президента. Ведь вот если бы не было саммита, вы можете себе представить, чтобы сразу 10 российских министров одновременно приехали в Томск? Строительство в Томске центра ядерной медицины. Например, приобретение статуса инновационного университета одним из университетов, а это 500 миллионов рублей в год. Мы можем ставить вопросы перед другими министрами о дорогах. Министр будет природных ресурсов. Мы будем ставить эти вопросы и думаю, что лучше будет решаться по нашим ископаемым, по нефти, по газу. «Газпром» будет. Нас не устраивает, что мы не газифицируемся. Поэтому Томску большая будет выгода от этого. Вообще.
Оправдаются ли ожидания томских властей? Действительно ли проведение российско-германского саммита даст Томску возможность решить ряд местных проблем? Николай Воронин, политический обозреватель.
Российско-германский саммит и его проведение в Томске очень сильно преувеличен своим значением. Это событие для Томска довольно рядовое. А что значит встреча двух глав государств, нашего и иностранного? Да? Это встреча, где будут подписаны какие-то документы. Это встреча, на котором будут вестись разговоры о внешней политике России. И, собственно, к Томску это мероприятие никакого отношения напрямую не имеет. Тем не менее, если мы посмотрим выпуски новостей, такое ощущение, как будто в городе ничего, кроме подготовки к саммиту, не происходит. Я глубоко убежден, что на саммите и у президента, и у членов правительства, и у членов обеих делегаций будет достаточно много работы для того, чтобы не отвлекаться на внутренние проблемы города Томска и Томской области, а заниматься международной политикой. Это во-первых. Во-вторых, и мэр, и губернатор, и другие чиновники городской и областной администрации уже также признались в том, что ни с какими внутренними томскими местными местечковыми, я бы даже сказал, вопросами лезть к главе государства не будут. Ни к главе государства, ни к министрам. Томский государственный университеты, другие университеты города Томска совершенно не уверены, что их посетит министр образования, например, Андрей Фурсинга. И, в общем, не очень понятно, чего хотят добиться от саммита и к чему такая усиленная к нему подготовка.
Российско-германского саммита в Томске ждали больше года. Но, несмотря на это, все основные работы по благоустройству ведутся в последний момент. На следующей неделе планируется даже озеленить территорию около лютеранской кирхи, куда пойдет Ангела Меркель. Если понадобится, цветы будут сажать в землю прямо в горшках. Вообще, томские власти рассчитывали на инвестиции из федерального центра. Думали, что под предлогом саммита удастся получить деньги на реконструкцию томских дорог. Но пока из Москвы не пришло ни копейки. Все работы сегодня ведутся исключительно за счет денег местных бизнесменов и областного и городского бюджетов. Вернутся ли эти деньги в регион, пока неизвестно. На этот счет в Кремле молчат. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Это европейский час радиожурнала, ведет его Дмитрий Волчек. Одна из главных тем – визит в Москву известного французского писателя Мишеля Уэльбека. Не пропустите в 9 вечера по Москве после выпуска новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут историческая рубрика «Новости высоких технологий», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля, и, конечно же, наша рубрика «Русский политический интернет». Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы признал виновной юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину в финансовых махинациях. Бахмину обвинили в хищении средств «Томскнефти» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Госдума России приняла закон об амнистии, приуроченный к своему столетию. Под амнистию, как ожидается, попадут более 10 тысяч заключенных и подследственных. В центре Грозного произошла перестрелка между бойцами антитеррористического центра Чечни и сотрудниками ДПС. Ранены 4 человека. Действующий премьер-министр Ирак Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Против кандидатуры Джаафари представители шиитской общины столь же категорически возражают сунниты и курды. Иордания обвинила Хамас в том, что он укрывает оружие на ее территории. В связи с этим может быть отменен визит в Оман нового министра иностранных дел палестинской автономии. Хамас назвал обвинение иорданских властей ложью в угоду Вашингтону. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший с визитом в США, встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. В четверг в Вашингтоне пройдут переговоры Ху Цзиньтао с президентом США Джорджем Бушем. Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если США не согласятся увеличить арендную плату. Президент Киргизии подчеркнул, что переговоры по этому вопросу должны быть завершены к 1 июня. В центре Москвы более 100 человек приняли участие в акции протеста против вступления в России во Всемирную торговую организацию. Среди организаторов акции Российский птицеводческий союз и сенатор Сергей Лисовский. Эти и другие новости в подробном изложении через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
История на волнах свободы. Вторая половина 19 века. Первые православные в Японии. У микрофона Глеб Рар. 19 апреля 1982 года.
В июне 1860 года Иван Касаткин в возрасте 24 лет был пострижен в монахи с наречением имени Николая, рукоположен во иеромонаха. Простившись навсегда с родными в селе Березово, тогдашней Смоленской губернии, на лошадях он проделал путь через Сибирь, зазимовал в Николаевске-на-Амуре. В июне 1861 года на военном корабле «Амур» прибыл в Хакодате. Начал исполнять обязанности священника церкви при русском консульстве. Ввиду отсутствия в Хакодате духовенства других христианских исповеданий, собрал вокруг себя дружную надконфессиональную группу христиан, европейцев и американцев, всю свою энергию направил на изучение японского языка, истории, ходил на литературные собрания японской интеллигенции, слушал лучших буддийских и синтоистских проповедников. В течение 7 лет занимался по 14 часов в сутки. Осторожно начал переводить на японский язык православные богослужебные книги, а затем и священное писание. Как-то на 7-й год пребывания отца Николая в Японии к нему ворвался бывший самурай. жрец синтоистской кумирни и член тайного общества, задавшегося целью изгнать всех иностранцев из Японии, Такума Савабе. «Вас, иностранцев, всех надо перебить», — заявил вооруженный мечом Савабе. «Вы приехали шпионить, а ты знаком с христианским учением?» — спросил его отец Николай. «В интересах истины надо сначала выслушать взгляды противника, а потом уже на них возражать». Жрец заявил, что слушает. Как прошел в точности дальнейший разговор, мы не знаем. Знаем лишь, что после первой беседы Савабе зачастил к русскому священнику, начал приводить к нему своих друзей. Через год иеромонах Николай троих из них крестил. Такума Савабе стал Павлом Савабе. 12 июня 1875 года бывший жрец Павел Савабе был рукоположен в священный сан, стал первым священником зарождающейся японской церкви.
«Первые православные в Японии», — рассказывал Глеб Рар, Радио Свобода, 19 апреля 1982 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Во время посещения Института ядерной физики в Новосибирске первый вице-премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 мая научным сотрудникам Российской академии наук будет примерно в два раза повышена заработная плата. По словам Дмитрия Медведева, данное решение будет принято в самые ближайшие дни. Министр образования и науки Андрей Фурсенко подчеркнул, что это первый шаг к выполнению слов президента о том, что к 2008 году заработная плата научных сотрудников должна быть на уровне 30 тысяч рублей. В Сан-Франциско, Калифорния, проходит научная конференция, посвященная столетию землетрясения, разрушившего город 18 апреля 1906 года. Его сила составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Тогда около 3 тысяч человек погибло и 225 тысяч остались без крова. Для оценки и прогнозирования сейсмической обстановки в районе Сан-Франциско была построена трехмерная цифровая модель. Ученые пришли к выводу, что новое землетрясение неизбежно произойдет в Сан-Франциско в течение ближайших 30 лет. Его сила может составить около 7 баллов. Разрушительные последствия нового землетрясения могут многократно превзойти те, что случились 100 лет назад. По приведенным оценкам, погибнет более 5 тысяч человек. 160 тысяч зданий будет разрушено, и полмиллиона жителей города останутся без крова. Будут разрушены дороги, системы водоснабжения и сотовой связи. Ученые обращают особое внимание властей и населения города на недостаточную сейсмическую устойчивость зданий в районе Сан-Франциско. Современные здания, как и 100 лет назад, не выдержат подземных толчков. Канадские и аргентинские ученые сообщили об открытии нового вида динозавров. Найденный вид является одним из крупнейших видов плотоядных ящеров. Длина взрослой особи составляла более 12 метров. Находка сделана во время раскопок в Патагонии, Аргентина. Здесь динозавры обитали около 100 миллионов лет назад. По оценкам ученых, найдены останки от 7 до 9 отдельных особей. Один из руководителей экспедиции, Филипп Кури, сказал, что найденный вид динозавров превышает по размерам крупнейшие виды плотоядных динозавров, например, тиранозавра Рекс.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная кинематографическая тема с 4 июня в Сочи начинается 17-й открытый российский фестиваль «Кинотавр». Как стало известно, участников и гостей фестиваля ждут сюрпризы, рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Пожертвовав несколькими необязательными призами, руководство «Кинотавра» ввело новую номинацию за режиссуру и обеспечило ей финансовое подкрепление. Оно составит $25 000. Заодно фестиваль поменял логотип. Вместо трехногого кентаврика всюду теперь будет красоваться желтый круг. Но принципиальные позиции остаются неизменными, о чем и говорит Александр Роднянский.
Главной задачей являлось и является превратить этот, бесспорно, на наш взгляд, главный национальный кинофестиваль в необходимый и очень важный инструмент отечественного кинопроцесса. Если в рамках фестиваля «Кинотавр» все, без исключения его участники, сумеют получить ответ на вопрос, что из себя представляло и представляет российское кино в 2005, то это будет очень много для тех, кто этот фестиваль организовывает. Мы ясно себе представляем фестиваль как зеркало тех процессов, которые происходят в отечественном кино. Не случайно вот появился девиз «Кинотавр» – настоящее российского кино. То есть не настоящее российское кино, а настоящее российского кино.
Главный отборщик фестиваля Ситора Алиева добавляет.
Только «Кинотавр» дает реальную возможность соревноваться картинам. И сегодня, когда уже соревнуются бюджеты, рекламные ресурсы, то есть начинаются настоящие маркетинговые войны, возможности каналов, то «Кинотавр» остается единственным местом, реально показывающим реальную ситуацию нашего киноискусства.
Для руководителей фестиваля очень важна дальнейшая судьба фильмов участников в прокате, говорит Александр Роднянский.
В рамках фестиваля 2006 года, если и будут фильмы, показывавшиеся до начала фестиваля в прокате, то это будут фильмы, которые показывались с небольшим успехом или небольшим тиражом. И в этом смысле мы высоко ценим, как это принято говорить, доверие продюсеров. Ну, например, там, скажем, Сергея Михайловича Сельянова, который отложил прокат фильма «Балабанова мне не больно» и «Рогожкина» на, естественно, срок после «Кинотавра».
Несмотря на то, что 5 лет назад Федерация кинопродюсеров отменила право первой ночи для фестивалей класса А, то есть юридически они могут принимать в конкурс фильмы, участвовавшие в других смотрах, все продолжается как встарь. Поэтому Ситора Алиева ждет решения отборщиков из Канн в связи с фильмом «Эйфория» Ивана Вырыпаева и 977 режиссера Хамерики, а также представителей Московского фестиваля по картине Константина Лопушанского «Гадкие лебеди». Есть шанс, что они войдут в программу кино. Тавров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации мой коллега Андрей Шароградский.
Сайт «Телекритика.ру» откликнулся на последний выпуск передачи «Школа злословия» на НТВ, в котором участвовал социолог и переводчик Борис Дубин. Передача получилась совершенно неформатной, потому что, как отмечается в редакционной рецензии, никакого злословия не было и в помине, и никакого разделения ролей между ведущими тоже. Они просто задавали вопросы, потому что хотели получить на них ответы. Собственная рецензия представляет собой конспект того, что говорилось в передаче. Мы приводим его с некоторыми сокращениями.
Вопрос, почему не получается в России общество, где люди бы соотносились друг с другом? Ответ: русский типовой человек определяет себя через «не». Через образы врагов склонен проявлять себя через негативные чувства, нежели чем через позитивные. Например, никто не доверяет никаким институциям, но кроме президента, церкви и армии. По поводу последней уверены, что если понадобится, защитит. В великую державу входит великая армия. Ситуация войны в Афганистане и Чечне вызывает чувство, что наших бьют. Еще и потому она вкладывается в позитивный образ. А по частям, если спрашивать, ничего там нет. Вопрос, как изменилась базовая личность за 10 лет и 5? Ответ, социум. Страна состоит из разных кусочков, частей, которые могут существовать в разных временах, двигаться в разном темпе в разные стороны. Отчасти это было связано и с тем, что у нас в головах происходило. Мы научились видеть разные, не очень приятные вещи. В общем, большая часть страны не хочет свободы. Ответственности не хочет, не понимает чего-то. Позитивный смысл никогда не чувствовался. Вопрос. В теперешнем состоянии только несколько процентов довольны. Есть ли возможность улучшения у остальных 85? Есть ли куда им продвигаться? Ответ. Сейчас общественная активность меньше, чем в начале 90-х. Нужно же, чтобы не отдельные люди преуспели, а чтобы они образовали слой сословия, элиту элиты, людей, имеющих заслуги и авторитет на основании этих заслуг. Тогда появится что-то вроде социальной тяги. Но если люди, заработавшие деньги, не авторитетные, а называются ворами, причем и со стороны власти, то выгоды движения не велики.
Ситуация, которая сложилась сейчас в стране, чем-то напоминает эпоху застоя, полагает Борис Дубин.
Тут мне
кажется, как и в позднебрежневские времена, сошлись несколько тенденций. С одной стороны, некоторое большинство вроде бы осознало себя как большинство, ему там телевидение в этом помогло, и еще всякие средства массовой информации. С другой стороны, властям удобно, чтобы это большинство было такое, вот, то есть пассивное, адаптивное, отстраненное от реального участия. С третьей стороны, такой закат перспективизма, если хотите, или там закат утопии, закат будущего, так сказать, представление о том, куда бы дальше могла система развиваться, похоже, нет ни у кого, ну, по крайней мере, из тех более-менее громких голосов, которые раздаются там по телевизору или в газетах, или еще где-то. Поэтому ситуация тоже немножко похожая на позднебрежневские времена, когда закрываем в поезде шторки, и раскачиваемся, и делаем ту-ту, и уверяем себя, что вроде куда-то едем. Поэтому тут сошлось несколько разных моментов, и можно говорить о том, что некоторое большинство ведет себя более или менее однообразным образом. Но его ведь задали, это большинство. Всегда есть различные меньшинства, которые ведут себя иначе. С другой стороны, ведь и власть тоже. Эти меньшинства всячески затыкают им рот и, вытесняют их из общественного поля.
Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы признал виновной юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину в финансовых махинациях. Госдума России приняла закон об амнистии, приуроченной к своему столетию. В центре Грозного произошла перестрелка между бойцами антитеррористического центра Чечни и сотрудниками ДПС. Ранено 4 человека. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Иордания обвинила Хамас в том, что он укрывает оружие на ее территории. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший с визитом в США, встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если США не согласятся увеличить арендную плату. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Правительство России подготовило проект положения о создании в стране венчурного инвестиционного фонда, объем которого в 2007 году составит до 500 миллионов долларов, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, такие фонды являются частными, однако в России он будет создан с участием государства. В целом, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, российские власти намерены увеличивать объем инвестиций в прибыльные бизнес-проекты.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз экспорта зерна с 10 до 12 миллионов тонн в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2005 по июнь 2006 года. Как сообщил заместитель министра Сергей Митин, урожай последних лет позволяет полностью удовлетворить потребности страны в зерне и сохранить экспортный потенциал. Вместе с тем, по его словам, Россия сохраняет высокую зависимость от импорта продовольствия. В 2005 году объемы поставок продуктов питания и сельхозпродукции за рубежа увеличились на четверть по сравнению с предыдущим годом, а доля импорта в продовольственных ресурсах страны достигла 33%. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев уверен, что российские производители при участии государства способны в перспективе снизить зависимость страны от зарубежных поставок.
Что позволит реализация национального проекта? Это увеличить производство молока к 2008 году на 4,5%, увеличение производства мяса на 7% и значительно увеличить реализацию товарной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подворьями.
Государственная Дума России приняла сегодня заявление, в котором поддержала принятые в стране меры по запрету ввоза спиртных напитков из Грузии и Молдавии. Таким образом, депутаты палаты согласились с мнением главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который обвиняет производителей алкоголя из этих стран в нарушении российских санитарных норм.
За этот месяц мы провели очень много исследований, порядка 5000. Где-то в 14% мы выявляем в среднем отклонения. То ли по органолептике, то ли по физхимии, то ли по другим каким-то свойствам. Но в группе товаров от именно этих двух стран эти отклонения составили почти 50 и более 50% как по физико-химическим, так и по органолептическим данным.
Задолженность населения России за услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет сейчас более 90 миллиардов рублей, заявил министр регионального развития Владимир Яковлев. Сейчас в регионах страны, по его словам, органы власти проводят учет должников, которые больше 6 месяцев не платили за свое жилье с целью подготовки документов для их выселения. 36% всех частных банковских вкладов России полностью покрываются суммой страховки, установленной сейчас на уровне 100 тысяч рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По его словам, если сумма возмещения вкладчикам в случае банкротства банка будет увеличена до 300 тысяч рублей, система страхования будет полностью покрывать уже от 45 до 50% всех банковских вкладов. Государственная комиссия по регулированию финансовых услуг Украины разрешила продавать на территории страны полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев российских страховых компаний. Сообщается также, что продажа российских полисов будет разрешена до тех пор, пока Россия не станет членом международной системы автострахования «Зеленая карта», которая защищает потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях вне зависимости от страны их проживания и страны регистрации транспортного средства. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor начала строительство своего второго сборочного завода в Китае, под Пекином, планируя завершить его в 2007 году. Его проектная мощность 600 тысяч автомобилей в год чуть меньше, чем выпускает сегодня российский Волжский автомобильный завод. Уже действующий завод Hyundai в Китае, также в Пекине, выпускает 300 тысяч автомобилей в год. Курс доллара к евро на международном валютном рынке снизился сегодня сразу на 40 центов. Накануне Федеральная резервная система США обнародовала некоторые детали состоявшегося в конце марта последнего заседания комитета, принимающего решение об изменении базовых процентных ставок. На нем высказывались опасения, что чрезмерное их увеличение может замедлить темпы роста американской экономики. Тем не менее, решение об очередном повышении ставок было принято тогда единогласно, и эксперты не ожидают пока, что Центральный банк США откажется от этой политики уже в самое ближайшее время, говорит главный экономист российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Мы видим, что процентные ставки в Америке повышаются. Сейчас ставка рефинансирования Федеральной резервной системы установила недавно на отметке 4,75. Это гораздо выше, чем в Европе, на 2,5%. Это означает, что вложение глобальных инвесторов в американскую экономику, в общем-то, выгоднее.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 57 копеек. На завтра 27,46. Евро сегодня стоит 33 рубля 77 копеек, курс на четверг 33,93. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифидов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Здесь с конца 60-х годов осуществляется проект возрождения древней фауны, описанной еще в Библии, или, если говорить языком иудаизма, в Танахе. Другими словами, животных, почти или полностью вымерших, а большей частью истребленных человеком в середине 20 века, разыскивают по всему миру с целью возродить их популяцию в Израиле. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Проект по восстановлению библейской фауна в Израиле разделен по климатическим условиям и осуществляется в двух заповедниках Хайбар. Один из них на юге, на стыке пустыни Негев с Красным морем, а второй на севере страны, на склоне горы Кармель у Средиземного моря. Рассказывает управляющий заповедником Хайбар Кармель Дотан. Начали с того, что обнесли ограды несколько километров кустарников и леса и стали искать, где в мире есть животные, описанные в Танахе и в записках древних путешественников, побывавших в этих краях. К примеру, лань, которая в Танахе упоминается неоднократно. Израильские зоологи нашли похожую лань сначала в Европе, но оказалось, что это европейская лань и генетически отличается от лани библейской. После долгих поисков, наконец, обнаружили искомый вид в Иране – месопотамскую лань, которая по всем признакам идеально подошла. В то время еще при Шахе у Израиля с Ираном были дипломатические отношения, и израильтяне вполне официально посетили эту страну в 1979 году, нашли заповедник, в котором разводили эту лань, но к моменту завершения сделки начались массовые волнения, вскоре переросшие в исламскую революцию. И в этой неразберихе, рискуя жизнью, израильтяне одним из последних самолетов увезли с собой 4 самки месопотамской лани. Самец, купленный впоследствии в одном из зоопарков Германии, и 4 иранки положили начало поголовьям месопотамской лани в Израиле. Этих редких животных только в заповеднике около 600 голов, еще несколько сотен выпущено на волю и успешно адаптировались. В Хайбаре для посетителей открыта лишь небольшая часть территории заповедника. Здесь можно погулять, полюбоваться на орлов и грифов в вольерах, на грациозных ланей, косуль, пасущихся на лужайках. Однако около 2/3 территории составляет закрытая зона, где и осуществляется 2 этапа проекта. На первом этапе привезенных животных помещают в восстановительные загоны, где они адаптируются на новом месте. Затем на втором этапе наиболее сильные особи перемещают на огороженную территорию под открытым небом, чтобы проверить их способность жить на воле. Третий этап проходит уже вне заповедника, когда животных выпускают в дикую природу. Таким образом, в Израиль была завезена давно исчезнувшая здесь горная коза, известная в мире как Кри-Кри или Критская горная коза. Однако, по словам Дотана, этот вид не совсем соответствует тому животному, чьи кости находили археологи в Святой Земле, и потому Кри-Кри живут и размножаются в заповеднике, но их не выпускают на волю, чтобы сохранить чистоту эксперимента. This wild goat was brought from Crete, the island of Crete in the Mediterranean. Эта дикая коза была привезена с острова Крит в Средиземном море, но туда она попала уже как одомашненная и со временем вновь одичала. Она и внешне выглядит, как наша древняя коза, и генетически очень к ней близка, но не в точности. Именно поэтому мы их не выпускаем на волю. Мы не идем на компромисс. Мы их содержим здесь, но не возвращаем в дикую природу. Животный мир Израиля очень богат. Возможно, сегодня он не так многообразен, как в библейские времена, но в сравнении даже с 50-ми годами здесь многое изменилось к лучшему. Некогда начисто вырубленные леса вновь большей частью восстановлены. В Израиле сотни национальных парков, заповедников и заказников. Дотан похвастался одним из последних достижений своего проекта. В этом году, после 50-летнего перерыва, в Хайбаре вновь свила гнездо пара белоголовых сипов. Как описывается, более чем 50 лет назад здесь гнездились десятки белоголовых сипов. Затем, в результате развития сельского хозяйства и применения яда химикатов, этот вид был вытеснен отсюда. И, наконец, после 20-летних попыток вернуть белоголовых сипов, в этом году на горе Кармель они успешно свели гнездо. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
История Равшана Гусейнова завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня, подводить его итоги на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сегодня сюжеты?
Добрый вечер. Кирилл, к сожалению, сегодня слушатели не порадуют такими занимательными сюжетами, какими вы украсили свою программу, вроде репортажа нашего коллеги из Израиля Равшана Гусейнова. Тема все более серьезная, политическая. Юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина сегодня признана виновной в финансовых махинациях. Государственная дума сегодня приняла закон об амнистии в связи со столетием российского парламента и внесла важные изменения в законодательство в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Дональд Рамсфилд ответил на критику генералов, требовавших его отставки с поста Министерства обороны США. Поговорим о том, почему так часто убивают мэров подмосковных городов, и поговорим о проблемах российских цыган. Таковы главные темы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущего Владимира Бабурина, автор книги «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции» Андрей Акулов и лидер трудовой России Виктор Анпилов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Белова, Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Всего доброго.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».